кованую калитку спиной протиснулся красавщик. Он волок деревянный ящик с себя ростом. У Анри на затылке дыбом встали волосы. Он немедля пожалел, что так увлекся работой и забыл даже выпить, ибо укреплению нервов коньяк бы сейчас отнюдь не повредил. Он нагнулся ближе к холсту и сделал вид, что отделывает край. Хотя, по правде, на таком мизерном расстоянии не работал почти никогда. Он и кисти-то предпочитал подлиннее.
«Месье!» — воскликнул красавщик, переходя дорогу.
Огромный ящик громыхал сзади и бил его по пяткам.
«Помните меня по авеню де Клиши?» «Месье, не мог бы я заинтересовать вас красками? По вашей превосходной шляпе я могу сказать, что вы человек со вкусом. У меня лишь тончайшие глины и минеральные пигменты, а не это фальшивое прусское говно».
Анри оторвался от холста, будто его разбудили.
«А, месье, я вас не заметил. Сказать вам правду, я не знаю, в каком состоянии нынче мой ящик с красками. Вероятно, мне и впрямь понадобится ваш товар».
Анри вытянул из-под этюдника ящик, отстегнул защелки и открыл крышку. Как он и планировал, их взором предстало грустное кладбище мятых и тощих тюбиков искореженных жертвоприношений красоте.
«Ха!» — произнес красавщик. «Вам потребно все!»
«Да-да, каждой по одной!» — подтвердил Анри. «И по большому тюбику свинцовых белил, черной слоновой кости и ультрамарина». Прямо на проезжей части красавщик разложил свой ящик, но при этих словах замер.
«У меня нет большого тюбика ультрамарина, месье, только очень маленький».
Глаза его прятались подо лбом так глубоко, что Анри пришлось склониться, дабы разглядеть, что красавщик на самом деле чувствует. Голос-то его полнился глубочайшим сожалением. Не такого Анри ожидал.
— Неважно, месье, — сказал Тулус-Лотрек, — я возьму все, что у вас есть. Маленький так маленький. Если мне понадобится больше синевы, я всегда могу...
— Только не прусским говном! — рявкнул красавщик.
Я собирался сказать, что могу взять олифу или серовать остатком белила. Красавщик склонил голову на бок.
— Так больше не делают. Это по старинке. Вы, новые ебучки, краску мастерком наваливаете, вот как сейчас принято.
Анри улыбнулся. Он вспомнил расчетливо-неистовые картины Винсента, словно написанные мастихином, где слой краски так толст, что сохнут они по полгода даже на засушливом юге. А потом его мысль о Винсенте потемнела. Он вспомнил и письмо. «Красавщик бывал в Арле».
«Ну, — произнес Анри, — лучше уж по старинке, чем это прусское говно». «Ха! Именно! — сказал красавщик. — Или этот химический французский ультрамарин. Мне все равно, что говорят, но он совсем не то, что синь из ляпис-лазури. Это не святая синева, сами увидите. Вы нигде не найдете прекраснее цвета, мсье».
И в тот миг, при виде колера в ящике, пентименто, что проступал у него в уме, стал ясным и отчетливым образом. Он видел их вместе, как-то раз возле своей мастерской, Кармен и красавщика. Как же он мог это забыть?
«Вообще-то я уже красил вашими красками. Быть может, вы помните?»
Красавщик поднял от ящика голову.
«Я б не забыл гнома у себя в покупателях, мне кажется».
Анри тут же захотелось тростью вышибить мозги этой перекособоченной твари, но он сдержался и лишь огрызнулся в ответ. «Месье, я вам не гном. Во мне на целых 7 сантиметров больше, чем полагается карликам, и ваш намек мне категорически не нравится».
«Прошу меня простить, месье, я допустил бестактность, но все равно я б вас не забыл».
«Ваши краски приобретались через девушку, которая сидела у меня на сеансах. Мадемуазель Кармен Годен, быть может, вы помните ее?»
«Она работает по дому?» а то моя горничная вчера уволилась. Вероятно, ваши требования были для нее чересчур высоки.
— Елдак!
— пожал плечами красавщик в порядке объяснения.
— А, понимаю, — отозвался Анри. — Моя отказывается мыть окна. Нет, мадемуазель Гаден по профессии была прачка. Рыжая такая. Неужели не припоминаете?
Красавщик приподнял котелок и поскреб голову, словно пытаясь вычесать из волос память.
— Ну, да, наверное. Рыжая прачка. — Да, я еще удивлялся, откуда она деньги на краски берет.